Мы с вами на 19 главе книги «Деяния апостолов» продолжаем изучать эту книгу. Я думаю, что после каждого, пусть даже небольшого перерыва, мы должны освежать в нашей памяти сам дух вот этой истории, сам сюжет вот этой книги. То, чтобы нам казалось, отделяет нас дистанция 2000 лет, отделяет огромные вещи культурного аспекта, не казались нам чем-то устарелым. Я в одной проповеди как-то услышал интересное сравнение. Если бы мы пользовались в современной медицине методами, которые были 200 или 300 лет назад, но никто бы не захотел пойти к такому травматологу, да, или стоматологу, или к другим ологам, да, и отдать себя в руки тем людям. А если бы техника была, вот, я не знаю, трудно говорить об электронике или каких-то вещах, которых в помине не было, или тех условиях быта, которые были в то время, о развитии науки, да, которое было там 500 лет назад, 1000 лет назад, мы бы не хотели пользоваться теми ресурсами, которые были тогда. Но вы знаете, что нас должно привлекать к тем далеким годам? Неизменное Божье Слово. Вот оно не ветшает. А в силу того, что движется прогресс физический и другой, который улучшает нашу жизнь, многие христиане, к большому сожалению, они пытаются упростить и придать какой-то хай-тек, да, вот какие-то новинки Слову Божьему. И упраздняют Писание до таких примитивных вещей, что оно является каким-то ребусом, каким-то кроссвордом, чем-то таким, что люди просто сами выбирают то, что им нравится. В конце концов, эта древняя книга пылится на полках церкви, где люди, собираясь, решают, что петь, как публику, которая приходит, ориентирована абсолютно и исключительно на неверующих людей, чтобы им было комфортно, интересно и весело, чтобы поднять какую-то там дозу или градус настроения, чтобы люди всегда хотели приходить, потому что в этом сложном мире нужно чуть-чуть чего-то бодрого, яркого, такого светлого. Но когда мы читаем Слово Божие, оно открывает нам несколько другой аспект и перспективу того, чем должна заниматься церковь. Мы изучаем с вами Божий документ, который показывает нам, что такое христианство, что такое Христос в этом христианстве, что Он делает и кто Он для нас с вами сегодня. И я хочу сузить это до таких возможных размеров, чтобы показать, что этот мир сегодня существует благодаря тому, что Господь формирует церковь, собирая туда спасенных людей. И в Божьей книге есть определенное число людей, когда на последнем он поставит точку и скажет: конец, пришло время, совершилось, времени больше не будет ни для покаяния, ни для каких других вещей, и откроются суды Божьи. Я в последнее время впечатлен книгой Откровения, которая сложна по своему содержанию, наполнена образами, отсутствием какой-то хронологии событий, где одно похоже, как волна накатывает на другую волну, но суть этой книги в том, что наш мир, наша история движется, стремительно движется к направлению Великого Божьего Суда. И об этом суде говорят все религии. Только у каждого есть свое собственное изобретение, как этого суда избежать. Но он неизменно будет. И это будет страшный суд. Это будет ярость. Это будет гнев Бога. На всякое нечестие, безбожие, на всякое неверие, на всякое преступление, на всякий грех, бунт против Него. То, что было с людьми первой эпохи или первой цивилизации, когда Бог их смыл водой за их нечестие, то это будет просто слабое отображение или это слабый намек на то, что ждет людей в период книги Откровения, которая будет обозначена 7 годами великой скорби. Но церковь существует для того, чтобы, благовествуя людям, которые живут на этой пороховой бочке, фитиль этого бетфордового шнура, да, вот стремительно где-то приближается к тому, чтобы уже соединиться с взрывчатым веществом и разнести все, чтобы снять их с этой бочки. Не покрасить эту бочку, Не сделать ее ярче и красивее, а снять этих людей, вытащить этих людей с тонущего Титаника. Для этого существует церковь. Это не одна из систем христианства, не одна из систем идеологии, которая должна в мире иметь какие-то равные права и равную какую-то долю уважения и внимания. Сам Бог, который создал мир, смотрит, как этот греховный мир катится в пропасть, изобрел путь, как спасти многих и многих людей, которые веруют, откликнутся на Его Слово. Поэтому, когда сам Бог жил в человеческом теле, когда вот эти все бури, о которых мы читали и слышали, и знаем, допускал Он в жизни людей, показывал, учил, наставлял, и потом Он их подготовил за эти годы и сказал: «Итак, идите, идите по всему миру и благовествуйте Евангелие всякому творению». Имеется в виду любому человеку, нации, расы, социального происхождения. Всем благовествуйте Евангелие, начиная с Иерусалима, там, где вы живете, потом ваша территория чуть больше, Иудея, Самария и даже до края земли. И то, что мы читаем в книге Деяний апостолов, мы видим, что уже за 30 лет, за 30 лет после этого великого поручения церковь достаточно глубоко распространилась в своем рвении и желании прославить Бога. И стали появляться церкви. Друзья, представьте себе условия, в которых тогда мир находился. Ни интернета, ни радио, ни телевидения, ни газет, никакой рекламы, никаких других средств, которые помогали бы распространять информацию о каких-то ценностях Христа, церкви, Библии, Бога, смысле жизни. Вот так вот кучковались люди, 2-3 человека, шли в какой-то поселок, жили там какое-то время. В одну семью пришли, в другую семью пришли, если там не было синагог. А если были, посещали места собраний, рассказывали то, что им Бог сказал. И образовывались эти группы, и там появлялись церкви. И потом снова ушли. Кто-то умер, кого-то убили, новые появлялись, благовестники. И это распространялось. В конце концов, это пришло к нам. У нас может быть вопрос, почему Бог так медленно действует? Почему за 2000 лет или за 1000 лет только к нам в славянский мир пришла благая весть? Почему до сих пор есть огромное количество каких-то народностей, где ни разу в жизни не слышали имя Иисус Христос? Я не знаю. Я не знаю, почему так медленно. Но я рад одному, что это достигло моего сердца, достигло сердца моей семьи. Радуйтесь тому, что это достигло ваших сердец. Рано или поздно мы с Богом встретимся. Хотим мы или не хотим, верим мы или не верим. Будем сопротивляться или не будем сопротивляться. Это вопрос времени. Каждый сотворенный Богом на земле человек, которого Бог привел, создал и привел в этот мир, приведет его в конце жизни пред свой престол. Всегда помните, что не мы будем задавать ему вопросы, а он нам будет задавать вопросы. Вот почему нам дана эта жизнь на земле. Не потому, чтобы укореняться в нее настолько глубоко, финансово, материально, да, вот каким-то образом сделать себе имя, которое когда-то придет в забвение. Для одной цели, чтобы искали Бога, не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас, чтобы примириться с ним. Я вчера благовествовал одному человеку, и мы много говорили о вере в Бога, о самом Боге, о Библии, о Писании. И знаете, трудно говорить с человеком, который соглашается во всем. Да, я верю, да, я знаю, да, да, все, вот я не против, все, да, да, все хорошо. Но вот контрольный вопрос в том, что «а как ты избавишься от своих грехов?» Я больше не делаю. Очень хорошо. А что делать с теми, которые были сделаны? Что сделать с теми дырами в стене, которые были забиты эти гвозди? Да, ты их подоставал, возможно. Нет ответа. Я говорю человеку о Христе. Я говорю о том, который мою жизнь изменил. Но вы знаете, возвращаясь к духу Писания, книги Деяний апостолов, я же не просто в одно утро проснулся и думаю: о, дай-ка я пойду в церковь. Дай-ка я пойду где-нибудь в библиотеке, поищу Библию или Новый Завет и начну читать. Все перечитал, но это не про меня. и я еще почитаю то, чего не читал. Нет. Кто-то был, кто однажды в мои уши сказал эту радостную весть. И мое сердце стало искать этого Бога. Моя жизнь, вот впервые по-настоящему я испытал внутри вакуум того, что я есть, но я не знаю, почему я здесь. Я не знаю цели жизни, смысла жизни. Я понимаю, что я не животное и не одна из высших форм животного. Я знаю, что есть что-то в этой жизни, предназначение какое-то, весь какой-то замысел. Но где он? В чем он? Почему одно поколение сменяет другое? Почему беды, страдания? Почему вот много почему у нас? Да? Почему плохие долго живут, хорошие мало живут? Почему? Почему столько несправедливости? И потом ты снова возвращаешься к самому себе. Где это лекарство? Чтобы сняло все напряжение, которое у тебя. Писание открывает тебе диагноз, показывает, что ты потерянный, погибший грешник. Как бы ты ни притворялся, какую бы маску на себя ни одевал, кем бы ты ни был, где бы ты ни работал, какое бы окружение вокруг тебя ни было, неважно, ты в этом теле, ты грешник в глазах Бога. И тебе нужно прощение грехов. Тебе нужна Божья благодать. Тебе нужно исцеление. Как веровать, если не услышать? Как услышать, если не будут посланы проповедующие? И как блаженны те ноги, которые посланы и идут в благовестие. Об этом книга «Деяния апостолов». У нас один Бог, есть одна книга. Один Бог и одна истина. Один Бог и одна весть. Один Бог и один Спаситель. И мы читаем с вами книгу евреев. Не книгу князя Владимира. Книгу евреев. Авраама, Исаака и Иакова. Книгу Моисея. Книгу Давида. Книгу апостолов, которые ничего общего с нашим этносом не имели. О чем это говорит? Потому что один Бог для всех народов, одно спасение для всех народов, один диагноз для всех народов и один Бог – Спаситель для всех народов. Мы не должны думать, что на нас эта цепочка должна прерваться. Мы должны быть Божьим светильником, там, где Бог нас ставит, Божьей солью, там, где Он пытается этот мир осолить. И эти темы должны убеждать нас в том или мотивировать нас в том, что мы должны быть Божьим инструментом. Я понимаю, что многие из нас, находясь и в своем контексте жизни, в переживании, в многих других трудностях, где-то не очень глубоко пускают это Слово Божие в свое сердце. По крайней мере, не препятствуйте ему, формируйте свой внутренний человек. Может быть, то, что вы будете слышать из этих 2000 далеких лет, как трудились апостолы, какие-то принципы будут полезны вам. Но, тем не менее, мы должны изучать Слово Божие, которое перед нами, во всех ее деталях, во всех ее ценностях, чтобы в этом был Бог прославлен, и мы могли понимать, что так говорит не пастор, а так говорит Слово Божие. И мы должны ему подчиняться из любви нашему Богу. Мы на книге «Деяния апостолов», 19 глава. Мы закончим этот отрывок, эту главу отрывком с 21 стиха до конца главы. Пожалуйста, откройте со мной этот текст. Мы прочитаем достаточно большой отрывок. 19 глава с 21 стиха. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть Рим». И послав в Македонию двоих из своих служителей, служивших ему Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего. Ибо некто серебряник по имени Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что то, сделанное руками человеческими, не боги. А это нам угрожает, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь народ наполнился смятением, схватив македонцев Гая и Аристарха, спутников Павловых. Они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послали к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочным, и большая часть собравшихся не знала, зачем собралась. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес – служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, по которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Вы знаете, друзья, история христианства, она переполнена такими моментами, такими, я бы сказал, поучениями, которые указывают на то, что церковь сильна, церковь процветает, и церковь распространяется только тогда, когда она испытывает какое-то давление или гонение. Церковь, которая мирно окопалась и спит, она не имеет никакого влияния. Церковь – это совесть общества, это нервная система общества. Она первая должна реагировать на все, что в мире начинает происходить или подниматься какие-то стандарты и ценности. Она должна первая давать свой голос относительно этого или давать комментарии тому, что происходит. Церковь никогда не является утешителем сообщества. И очень опасно, когда церковь в лице мира начинает приобретать какую-то славу. Если взять исторический момент того периода, когда мы видим служение апостолов, до того момента, когда император Константин принимает христианство и узаканивает христианство, и строятся храмы по образу и подобию храмов языческих, где воскуряли фимиамы великим отцам церкви, апостолам и ангелам, и потом уже родственникам Иисуса Христа, вы знаете, да, и много-много-много другого, то, что приносили люди туда. Церковь стала богатой, роскошной и бесполезной. Апостолы, так называемые того времени, да, потом, которые стали иметь титулы пап, имели такое влияние, что даже без своего благословения на престол не мог взойти император. Они могли снять императора. Они могли объявить его или отлучить его от церкви. Он потерял всякое влияние и титул. Это как раз происходит с той церковью, которая заискивает в миру, которая пытается где-то какие-то найти точки соприкосновения, чтобы быть удобной, приятной, известной, знаменитой, хорошей, показать, как мы заботимся об обществе, показать, что мы вот озеленяем наш город, чистим улицы. Все это неплохо, но это не главное предназначение церкви. Главное предназначение церкви – быть совестью общества, призывать народ к покаянию, благовествовать о Спасителе Иисусе Христе, утверждать Его Царствие, влиять на этот мир таким образом, чтобы люди в конце концов обратились к Господу. Апостол Павел во времена вот этого периода своего служения концентрировал внимание на том, что очень много препятствий есть. И это абсолютно естественно. Вот посмотрите на 9 стих, 23 стих, да, где вот эти ключевые моменты, о которых Павел говорит, что это бунт или препятствие, или противление пути Господню. Предыдущие разы мы с вами смотрели, что сатана – это первый враг, единственный и главный, который будет сопротивляться распространению благой вести. И у него разнообразные формы этого противления. Через людей в отвержении слова, в неверии, либо через других людей, 15 стих, вы можете посмотреть, да, одержимые люди, когда он пытается все это исказить до такой степени, чтобы тоже воспрепятствовать продвижению Евангелия. И он это будет делать. Рано или поздно церковь столкнется с подобными вещами. Но тогда, когда церковь не сталкивается с сопротивлением мира, что-то с этой церковью не так. Я удивляюсь тем церквям, когда городские депутаты выходят за кафедру, их приглашают, и они наставляют церковь. И они говорят, как им жить. Взамен на то, что они разрешат где-то, когда-то, может быть, в парке провести евангелизацию, возьмут у них разрешение. И, конечно же, эта евангелизация будет выглядеть из просто набора огромных песен и коротеньких между ними комментариями. Но зато мы выступили, зато нас услышали, зато нас увидели, и нас в городе знают. И мы раздали футболки, раздали кепочки, и мы посетили вот эту часть города или вот эту часть города. И потом снова приходят депутаты и снова выступают, и снова поучают церкви, как ей жить. Ничего подобного мы не встречаем в ранней церкви. Это определенный контраст, черное и белое. Нет никаких связей с этим миром, с этой системой. Перед глазами нашими такое служение и такая церковь. Изучая эту книгу, мы видим Павла конкретно в городе Эфесе. Напомню, что это третье миссионерское служение его, которое началось из Сирии Антиохийской. Это центр, это база миссионерской школы. Вот эта оранжерея, где взращивали миссионеров, это та дочерняя или материнская церковь, которая насаждала дочерние церкви. И они прошли достаточно глубокий путь в современную Турцию, и потом мы знаем, что они уже были за пределами Турции в Европе. Появились церкви в Филиппах, появились церкви в Фессалониках, в Верии, в Коринфе. Мы знаем, что Павел проповедовал в Афинах, возможно, там были верующие, но мы ничего не знаем о церкви. Он снова возвращается в Азию и посещает город Эфес. Я напомню, что это самое продолжительное пребывание Павла в служении было в Эфесе. 3 года, может быть, там плюс-минус какие-то еще там недели или месяцы. Но достаточно долго он там был. И я полагаю, что те церкви, 7 церквей Асии в книге Откровения возникли благодаря служению церкви в Эфесе. Они стали стремительно влиять. Если вы внимательно читаете вот, по крайней мере, 19 главу, да, что много событий, которые указывают, что и стало известно или величаемо имя Иисуса Христа, имя Господа не только в Ефесе, но по всей Асии. То есть евангельская весть разнеслась далеко за пределы города Ефес. Мы видим с вами, что после определенных событий снова Павла, снова его команду, снова его людей. Я достаточно кратко хотел бы на это обратить внимание и сказать, что Павел был человек, которого можно было назвать стратегом. У него всегда были какие-то планы. Он не действовал спонтанно. Он всегда что-то планировал и с радостью открывал свое сердце для того, чтобы Бог корректировал его планы. Что мы находим? Посмотрите. Павел положил в духе, я читаю 21 стих, пройдя Македонию и Ахаю. То есть Македония – это часть, где Филиппы находились, Ахая – это нижняя часть Греции, где Афины находились и Коринф. «Идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть Рим». Он не говорит, я хочу показать себя Риму. Да? Некоторые говорят, людей посмотреть и себя показать. «Я хочу видеть Рим». Я хочу благовествовать этой местности. И он планировал, и в послании к римлянам мы знаем, что он говорит, после вас, когда я у вас побуду, я хочу идти куда? Не помните? В Испанию. У него были планы, у него была стратегия. Он ясно понимал, куда ему нужно двигаться, он ясно понимал, что ему нужно делать. Он отправляет своих служителей. Именно в этот период было написано первое, возможно, чуть позже, второе послание к Коринфянам, где Павел говорит, что я отправляю к вам Тимофея, который должен восполнить мои нужды служения у вас. Сам на время остается в Ефесе. Немножечко позже он осуществляет все эти планы, но посмотрите, в его намерении служить церквям всегда была одна цель – укрепить их. Он никогда их не оставлял. Всякое свое путешествие, то, что мы называем миссионерское или служение, он всегда начинал с того, что он посещал те малые группы или те церкви, которые уже образовались. Он хотел их поддержать. В Филиппах новая церковь, в Фессалониках новая церковь, в Вере новая церковь. Павел идет туда, чтобы их укрепить, потому что в Ефесе сильная церковь. В 20 главе мы с вами прочитаем, если Бог нам позволит дожить, все будет благополучно, что там уже были свои пресвитеры, своя большая команда, зрелая церковь, я уже говорил, которая влияла на свое окружение, которое пребывало там. Более всего, смотрите, Павел хотел поддержать церкви, если прочитать параллельно вот то, что я упоминаю, да, вопросы развития церкви в Македонии, то апостол Павел имел цель собрать у них, как бы это грубо ни звучало, собрать у них пожертвования. Помните, для кого и зачем? Для того, чтобы поддержать слабую, материально слабую Иерусалимскую церковь. Та, которая первое время была богатая, сильная, обогащала других. Те люди, которые имение продавали, у них был общий финансовый котел, да, где они распределяли. Со временем это стала простая и даже бедная церковь. Я вам хочу просто ссылку дать. 2 Коринфянам 9:1-2 и потом Римлянам 15 глава 25-26 стих. Я хочу прочитать этот отрывок. Римлянам 15:25-26. Помните, что послание к Римлянам тоже было написано из Ефеса. И вот он говорит, «Я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». И вот смотрите, 26 стих. «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». В чем здесь урок? Павел показывает тесную связь между церквями. Богатые церкви заботятся о тех, которые бедные церкви. Сильные церкви заботятся о слабых церквях. Он показывает единство в теле между евреями и язычниками, обращенными ко Христу. Он показывает единство Духа во Христе Иисусе. Это потрясающе. Но я хочу, чтобы мы сосредоточили то время, которое у нас есть, на том сюжете, который разворачивается немножечко позже. Мы посмотрим на кульминацию бунта сатаны, да, вот в Ефесе, которая выразилась, то, что мы прочитали, в эти беспорядки, которые в городе произошли. Иногда сатана, мы знаем, действует очень аккуратно и тактично. Он может внедряться как друг. Он может давать тебе много границ, давать очень много каких-то преимуществ. Но ничего просто так не бывает. И если христиане тверды в своей истине, благовествуют и делают то, что Бог от них ожидает, рано или поздно они столкнутся с таким напряжением, с такой силой, что либо это превращается в гонение, в преследование, в ненависть, и иногда это заканчивается убийствами. И мы об этом неоднократно говорили. Мы рассмотрим три вещи. Во-первых, посмотрим на причину бунта в Ефесе. Почему он произошел? Во-вторых, мы посмотрим на содержание или характер, или сущность этого бунта. Что в нем происходило? Почему? Или как выражался этот бунт? И в-третьих, мы посмотрим, как этот бунт был усмирен. Итак, первая причина бунта в Ефесе с 23 стиха. Давайте мы снова прочитаем этот отрывок до 27-го. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего. Ибо некто серебряник по имени Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: „Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими, не боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная“». Итак, реальная причина этого бунта очень проста, очень банальна. Это меркантильность. Знаете это слово? Что значит? Корыстолюбие, алчность, финансовая заинтересованность. Христианство везде, где оно появлялось, либо в личности самого Христа, либо через христиан, оно всегда каким-то образом вот, нарушало баланс экономики в том обществе или в той местности, где оно появлялось. И это не является чем-то новым. Вспомните, к примеру, служение Христа, когда Он в гадаринские страны пришел. И когда первый, тот, кто его визитная карточка гадаринских мест, да, встретил Христа, вот этот бесноватый человек. Это целая история. Но посмотрите на продолжение этой истории. Христос исцеляет и освобождает из этого несчастного, мучимого демонами долгие годы и в ужасной степени человека, приводит его в здравый смысл, к нормальному образу жизни. Но те бесы, которые жили в нем, они уходят в свиней. Эти свиньи гибнут, помните? И что, мы слышим аплодисменты от этого общества, этого города? Эти пастухи, я так понимаю, нанятые для того, чтобы заниматься вот этим скотоводством, да, они уходят в город и своим хозяинам говорят: идите посмотрите. Мы сегодня вернемся домой без ничего, чем вы нас отправили. Как? Что случилось? Утонули. Кто виноват? И они приходят, и они видят Христа. Христос не убежал, не ушел, не скрылся, не оставил этого человека. Он сидит рядом с ним. Смотрите, сам Бог и свидетельство Божьей силы и влияния на человеческую судьбу, как наглядное пособие, не впечатлило людей. И они сказали: удались от нас. И не пустили его в город. Знаете почему? Мало ли что произойдет, когда еще к нам в город придешь. Ты уничтожил нашу экономику или бизнес тех людей, которые были вот здесь и сейчас. Это помогало нам жить, и неважно, чистое это животное, нечистое. Мы за счет этого жили. И ты это уничтожил. Посмотрите, насколько извращен ум человеческий. Насколько его сущность и совесть коварна так, что за кусок хлеба готовы продать истину. Что-то похожее мы встречаем в 16 главе книги «Деяния апостолов», когда Павел приходит в Филиппы, да, вот эта девушка-медиум, которая доставляла большой или немалый доход вот этим своим слугам. Она пророчествовала, она рассказывала разные истории, она была в центре внимания, всегда в любом уголке города собирались люди, и она могла что-то рассказывать. Но не просто так. За счет нее зарабатывали деньги. Очень схоже с тем, что Христос сделал. Павел изгоняет из этой девушки беса, злого духа, духа прорицания, конец бизнесу. Не было объятий, не было аплодисментов в адрес Павла, чтобы сказать: единственный человек в мире, который нашелся и спас этого несчастного человека. Дай нам узнать об этом Боге, покажи нам этого Бога, пусть Он изменит нашу жизнь. Мы знаем, чем закончилась вся эта история. Павел и Силуана, они оказались в тюрьме. Против них подняли бунт. Потому что вопросы, связанные с истиной и с кошельком, они всегда конкурируют. Я хочу прочитать, часто к этому отрывку сам обращаюсь, и хочу напомнить, что это настолько такой большой спектр исторических моментов, что они касаются не только вопросов Нового Завета, они касаются вопросов Ветхого Завета. В период пророков, из книги пророка Иеремии, 44 глава, я прочитаю 16 стиха. Вот эта вот сущность людей, которая заставляет их быть настолько дешевыми, настолько низкими, настолько продажными, я бы сказал, вот это вот слово, продажными, когда они готовы истину поменять на благополучие своего желудка. Если это касается вас, пусть Дух Божий обличит вас. Если вы сильны в этом, держитесь этой истины и никогда не предавайте ее. 44 глава 16 стиха. «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя. Это говорит верующий народ Божьему пророку Иеремии. Слово Божие, которое ты нам говоришь, мы не слушаем. Мы слышим, но не слушаем. Оно нам не нужно». Почему? Потому что непременно будем делать то, что вышло из уст наших. Мы определяем, что для нас благо, а что не благо. Дальше. «Чтобы кадить богине неба и возлиять возлияние ей, какие мы делали, и отцы наши, и цари наши, и князья наши, в городах Иудеи, на улицах Иерусалима». Посмотрите, какое красивое оправдание. Проблема не в нас. Возможно, священники нас этому научили. Мы взяли пример с наших царей, князей, сильных мира сего для того, чтобы подражать им. Но это не просто так. Это не подражение в святости и праведности. Это не то, чему можно подражать или брать пример с того благочестивого человека. И вот, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. Интересно? Кому нужна такая вера в Бога, когда ты нищий? Когда тебя преследуют? Когда тебе какую-то цену в отношениях нужно платить? Когда тебя презирают только лишь за то, что ты христианин? Кому нужна такая вера? Вот почему сегодня продажное христианство во многих своих лжеапостолах и проповедниках, которые говорят, что христианин, он должен быть богатым, он должен быть счастливым с точки зрения этого мира, он должен быть самый-самый яркий, выдающийся, самый известный, потому что они придумают, это царь, Бог, и мы его дети, мы дети великого царя, мы должны ходить как цари, и они украшают себя золотыми цепями, перстнями, дорогой одеждой, покупают себе. Я беру страны богатых регионов, да, вот такие места, где могут люди за счет тысяч и тысяч людей покупать себе вертолеты, на частных самолетах переезжать на собрания. Кстати, вы знаете, все проповедники или многие проповедники, о которых мы могли бы слышать, есть среди них же люди, которые нечаянно выдают их сущность. Я даже не буду называть их имен. Но когда я прочитал, вы знаете, меня это повергло в шок. Некоторые прямо устанавливают, я использую это слово, таксу, для того, чтобы пригласить одного из великих и выдающихся проповедников к себе в собрание, ни много ни мало $50,000. Более титулованный $100,000. Мне хотелось бы назвать имя этого человека, которым многие из нас слушают и восхищаются им. И вы его смотрели, и вы говорили о его сильной вере. И он самый дорогой проповедник. $150,000 для того, чтобы пригласить его в церковь. Уму непостижимо. Так вот, такая вера привлекательна. Такая вера интересная, когда твоему желудку комфортно, когда у тебя много денег, когда у тебя достаток, известность, когда у тебя величие, когда у тебя влияние. Поэтому люди говорят, мы были сыты и счастливы, и беды не видели. Какая нам разница, кому поклоняться? Если в моем доме холодильник переполнен продуктами, образно говоря, неважно, кто мой Бог. И это не реакция язычников. Это реакция детей Авраама, Исаака и Иакова. Читаем дальше. «Но с того времени, 18 стих, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем этом недостаток, гибнем от меча и голода». Вероятно, эти люди попробовали остановиться в своем идолопоклонстве и обратить свое сердце к Богу Яхве. И они почувствовали: о нет, к нам пришли беды, трудности, скорби, переживания. Не хотим такой веры. Говоря о нашем контексте, сам храм Артемиды Ефесской – это был вообще просто потрясающий шедевр того времени. Мы говорили с вами, да, что его размеры были порядка 105 метров в длину, в ширину где-то больше 50 метров, 127 великолепнейших колонн. Это сооружение, оно просто потрясало людей того времени, как без кранов, без современной такой техники можно было все это водрузить. В этом храме поклонялись этой богине тысячи и тысячи людей. И тут, как тут, были ремесленники. Они понимали, что за счет паломников, туристов, местного населения, которые на свою колесницу приклеят какую-то часть этого изображения, да, там, или еще чего-то. Сегодня на машинах можно увидеть. У многих христиан какие-то обереги наклеены, вот какие-то там ленточки или еще чего-нибудь. Они, может быть, этому не придают значения, но где-то на всякий случай. Вот так люди пользовались в то время. Тысяча поклонников приходит, и в этот рыночный день у тебя уходит весь этот товар. Хорошо поклоняться такому Богу? Почему нет? Павел в своей проповеди, и мы видим, что он четко осознал источник, откуда напряжение пошло. Он говорит дословно, не просто совратил, а отвратил. Отвратил многих людей, живущих в Ефесе, чтобы они вот этим вот безделушкам, сделанными руками, и сама эта богиня Ефесская была в их сознании просто отвергнута. Все это глупость. Она ничего не стоит и ничего не значит. Это вымысел людей и изделия рук человеческих. Так вот, это событие, которое предшествует этим стихам, оно указывает на реакцию или показывает на сущность жителей Ефеса. Когда они, помните, да, вот обратились ко Христу от всех этих идолов, волшебства, чародейства, принесли, сожгли все эти книги, в Ефесе это стало известно. И они перестали быть постоянными клиентами этих заведений. И это стало распространяться, подобно пожару. И они поняли: о, это угроза. Посмотрите снова, что он говорит. Нам это угрожает, потому что не только ремесло наше придет в презрение. Вот о чем он больше всего беспокоится. Храм и все остальное – это чуть попозже. Ремесло наше придет в презрение. То, что нас кормит, то, чем мы живем, оно лишит нас хлеба. Представьте себе, что было бы в нашем обществе, да, если бы влияние церкви, влияние христиан, я даже не говорю влияние церкви, потому что у всех ассоциация будет либо наша церковь, либо там другие протестантские церкви, может быть, православные церкви, но влияние христиан достигло бы такого уровня, чтобы все питейные заведения сегодня закрылись. И все в городе знали бы об этом. Или сувенирный бизнес, да, на набережной или где-то в других местах, он просто бы прекратился. И люди бы из-за этого потеряли работу и знали, кто в этом виноват. Догадайтесь, что было бы. Мы бы здесь не собирались. Что-то похожее произошло в Ефесе. Поэтому первая причина, или вернее, первая причина, да, в чем поднялся бунт, Это банально алчность, меркантильность. И сатана использует вот эти вот вещи для того, чтобы возбудить народ. Если ты мне мешаешь, я уберу тебя со своего пути. Если это ударит по моему кошельку, по моему благополучию, я не буду иметь с тобой никаких дел. Если моему бизнесу принесет это урон, и твое христианство заставит меня жить честно, работать правильно, открыто, я даже в вашу сторону не посмотрю. В разных нюансах и в разных деталях проявляется подобное напряжение. Но то, что было в Ефесе, оно вызвало огромный, огромный скандал, который перерос в бунт. А теперь давайте посмотрим на само содержание или характеристику вот этих характеристики бунта с 28 стиха. Выслушав это, то есть они внимательно слушали аргументы Димитрия, они исполнились ярости, что и стоило ожидать, и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» Весь город наполнился смятением, схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем, одни кричали одно, другие – другое, ибо собрание было беспорядочным. И большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос. И около двух часов кричали: «Велика Артемида Эфеска!» Первая характеристика или содержание этого бунта – религиозный фанатизм. Очень легко толпу подорвать на религиозных чувствах. Очень легко. Крикнуть: «Наших бьют!» И неважно, кто бьет, главное, что наших бьют. За что бьют? Неважно, главное, наших бьют. Виноваты наши или не виноваты? Неважно, наших бьют, и мы будем там. Когда они сыграли на чувствах толпы, и вот Димитрий, возможно, он был руководителем этой гильдии, этих ремесленников, и эти люди получали, возможно, заработок или хорошую работу от Димитрия, и они были вместе. Но они не знали выхода, как повлиять на Павла, как повлиять на церковь, которая в Ефесе стала распространяться и иметь сильнейшее влияние. И они поняли, нужно сыграть на религиозных чувствах. Во-первых, люди-то вокруг этого храма всю свою жизнь строили. Они правильно подчеркнули, что храм Артемиды Эфесской был настолько известен по всей Асии и по всему тогдашнему римскому миру или Римской империи, что ни у кого вопросов не возникало. Да, это великий храм, о нем все знали. И они хотят попрать его, чтобы унизить его. И все просто не сдадимся. Вы замечаете, что много конфликтов в современном мире построено на религиозных противоречиях? Я сейчас не говорю об исламе и христианстве. Я даже говорю внутри христианства. Сколько напряжения. Если взять историю немножечко позже от тех моментов, событий, которые мы читаем с вами, да, на этой же территории, когда римская церковь стала царицей в своих глазах, когда она решала, что истина, а что не истина, сколько святых она сожгла в инквизиции и уничтожила. Своих же братьев и сестер. Только лишь за то, что они не так понимали вечерю Господню. Только за то, что они не так относились к вопросу крещения или понимания Марии, или других каких-то моментов. Это ужас. Помните, что самое первое братоубийственное или пролитие крови было на религиозной почве, когда из одной семьи два родных брата пришли поклоняться Богу, и на одного жертву Бог презрел, а другого проигнорировал. Не потому, что ему не понравилось, потому что была не такая угодная, как Бог определил. И война. Религиозный фанатизм – это страшная сила. И они сыграли на этом. Более того, Посмотрите, здесь мы видим еще один элемент фанатизма, этнический. Им нужна была жертва. Им нужны были люди, которые были бы во всем этом виноваты. Разумеется, они искали Павла. Димитрий сказал, Павел, он назвал конкретное имя, Павел, он отвратил людей. И многие люди теперь не поклоняются Артемиде и пренебрегают ее. Но они нашли его друзей. Я не знаю, где в этот период был Павел, но Павел не так уж далеко был. Мы видим, что он хотел ворваться в толпу, утихомирить, насколько бы это ему было возможно, я сомневаюсь. Но они взяли этих греков и выставили их жертвы. Вы должны умереть. Посмотрите, что в этом смятении людей, которое двинулось на площадь, а если был такой храм таких размеров, догадайтесь, площадь, которая была, то, что мы называем, или в нашем тексте сказано «зрелище», или дословно «театр», или место «амфитеатр», да, где могло собраться порядка 20 или 30 тысяч человек. И я думаю, что все они были там. И вот эти вот бунты, в котором движет фанатизм религиозный или этнический, люди сильно не разбираются. Вы слышали, да, в тексте, что сказано? Большинство людей даже не понимали, ради чего собрались. Просто шум. Мы здесь, потому что толпа здесь. Человек сидит дома, пьет кофе, смотрит в окно, просто потоки селевые, да, людей движ куда-то, разделенные все. Куда? На площадь. И я пошел. А что, не знаю, пошли, там узнаем. И в одном краю площади кричат одно, а в другом другое, а в третьем третье. И просто этот беспорядок, только попади туда, тебя порвут на кусочки, если узнают, что ты не той веры. И ты не той национальности. Лука специально делает интересную вставку. Он говорит, что иудеи делегировали некого Александра, чтобы он пошел и выступил. А в оригинале сказано, что они его буквально выпихали, вытолкали. Я не знаю, кто такой Александр. Возможно, он проявлял какой-то интерес к христианству. Но иудеи в городе почувствовали, что жареным пахнет. Павел-то кем был по национальности? Иудей. Ефесянам все равно было, что Павел христианин. Они что, разбирались в деноминациях? Ты еврей? Мы тебя видели в синагоге? Ты ходишь так, как они одеваются? Ты часть их. Поэтому иудеи поняли, нам конец. Из-за Павла мы получим. И вот они выставляют этого Александра. Я представляю себе эту картину. Поднимается какой-то человек на возвышенность и вдруг видит пейсы. Пейсы носили в то время. Как могли отличить его, что он еврей? Может быть, по одежде, может быть, шапочка у него была уже тогда. Или, может быть, картавил, да, вот речь его выдавала. Но они узнали быстро, что он еврей. И они не захотели его слушать. Смотрите, людям не важно разбираться в истине. Если это касается моего желудка, если это касается моих корней, да, вот я христианин, потому что я родился в православном контексте. И не важно, верю я в Бога со глубоким знанием, не верю, не важно. Все вокруг меня христиане, православные христиане. Это по умолчанию и меня делает таким же. Выходит человек, который должен был сказать. Или, может быть, объяснить. И его не слушают. Но Павла спутники, они стоят там. По-прежнему луки натянуты против них, чтобы расстрелять их. И представьте себе, вот это невообразимое зрелище. 2 часа неистово орут велика Артемида Эфесская. Мне это напомнило эту историю, когда на горе Кармил служители Ваала с утра до вечера, помните, бесновались и кричали: «Ваал, Ваал, Ваал, услышь нас, спаси нас, прояви себя, Ваал, Ваал, Ваал». И вот обрати на нас внимание, мы себя режем, мы себя колем, мы танцуем, мы сидим, мы плачем, мы все делаем для того, чтобы ты нас услышал. Велика Артемида Эфесская, защити свой храм, яви себя, так как Диопет упал с неба в виде вот метеорита какого-то, яви себя снова, докажи всем, что ты велика. И тишина. И тишина. Вы видите, как все эти бунты появляются? Но любому бунту есть конец. И в этой истории мы видим, как он закончился. Я не буду читать этот отрывок. С 35 стиха до конца главы появляется местный чиновник, дословно сказано, книжник. Возможно, это был один из людей низшего ранга. Возможно, он там оказался, и он первый должен был выйти, отреагировать на все происходящее. Он успокоил толпу. Опять-таки, в том, в чем она беспокоилась, в религиозных аспектах. Никто не поднял руки против храма и против вашей богини. Все знают, что она велика, по умолчанию успокойтесь и радуйтесь. Продолжайте верить. Никто вашу религию не оскверняет. Он говорит, что эти люди, которых вы обвиняете, вы их не поймали с баллончиком в руках, да? Что они писали там какие-то нехорошие слова против вашей богини. Не поймали ни с чем таким, что они осквернили, ограбили. Вот их карманы пустые. Причина обвинения. Посмотрите, насколько здравомысленно этот человек аргументирует. Верите? Верьте. Есть преступники? Их нет. В чем проблема шума? Если Дмитрий воспользовался, а возможно, он был хитреньким таким человеком, потому что все предприниматели, они должны думать очень быстро и очень объективно, чтобы выкрутиться в самых неудобных ситуациях. Потому что иногда нет времени для маневров, да, там, чтобы сориентироваться. Так вот, если у него есть личные претензии, пусть подает в суд на них. Пусть разбирается. Вы-то при чем здесь? Вы стали жертвой просто лжи вот этой. И более всего, о чем он переживал. Это нужно знать римское право и немножечко историю, почему он запереживал о том, что несанкционированные собрания могут привести лично его к отставке в самом худшем случае, к тому, что он допустил, или эта группа чиновников допустила, могли их казнить. Если собрать все это вместе, мы увидим, что таким образом этот бунт успокоился, и они разошлись по домам. В этом смысле Дух Святой показывает нам, друзья, одну интересную вещь, которая на поверхности не лежит. Вот посмотрите, на протяжении всей книги «Деяния апостолов» мы видим христиан в эпицентре всяких событий, разнообразных событий. И то, против чего обвиняли христиан, на кухне говорили против них всякое, да, что они детей в жертву приносят, что у них там есть вечери любви, закрывают шторки. Да, даже в наше время говорили о баптистах, что вот ты смотри, к ним в руки не попади, у них такие там шторы закрыты, там у них красный свет горит или вообще в темноте сидят. Они в темноте ловят друг друга и потом непонятно чем занимаются. Слышали такие? Нет? Меня пугали так. Факт того, что они говорили, хлеб – это тело Христа, а вино – это кровь Его. Они же об этом не говорили. Они говорят, они едят тела, и они пьют кровь. Это секта каннибалистов. Если у нас император, который достоин поклонения, они возвеличивают человека, который умер, и говорят, якобы воскрес, и говорят, что он Бог, он Кюриос. Это деструктивные люди. Так вот, Дух Святой в каждой истории, в каждой главе, в каждом сюжете, где помещает церковь, он показывает, церковь созидательна. Она уважает женщин и детей. Она ценит нищих и без лицеприятия относится к богатым. Она благовествует с любовью везде. И в этой истории показано, снова показано, церковь не является причиной бунтов. Церковь не является причиной разрушения чьих-то религий устоявшихся. Церковь не является причиной многих скандалов в обществе. А теперь подумайте о роли современных христиан, которые на площади выходят, поддерживают ту или иную политическую партию. Абсурд. Абсурд. И пытаются прикрыться активной гражданской позицией, чего мы в Писании абсолютно не находим, по крайней мере, в книге «Деяния апостолов». Хотите повлиять на мир? Хотите сделать переворот? Проповедуйте Евангелие, возвещайте о Христе, и сатана устроит переворот, и он противостанет, но Христос победит в сердцах тех, кто уверует и кто примут Его. Для нас это принципы, для нас это поучение. Будьте верны Писанию, проповедуйте Евангелие, не ищите приключения на свою голову, они сами придут, но оставайтесь верны. Будьте посвящены Церкви и той миссии, которой призвал нас Господь. Тогда Его слава будет распространяться, Церкви укрепляться, и Церкви будут сильными. Во славу Христа для нашего назидания. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе за Слово Твое, за истину, которая там содержится, за силу Твоего Слова, которое применяется в нашей жизни. Благодарим Тебя за невечающее, вечно свежее, славное Слово, которое Ты оставил в написанном виде. И благодарим Тебя за воплощенное Слово, которое Ты привел в этот мир, который исполнил его в точности. Благодарим Тебя за верных Твоих, о которых мы читаем на протяжении этих глав книги Деяний апостолов, которые служили Тебе преданно, безбоязненно, смело, с радостью, с посвящением, с верностью и любовью, Господь, тем людям, которые не знали Тебя, но, узнавая после этого, обращались к Тебе и становились счастливыми. Мы хотим быть подобны на тех, кто жил до нас, кто были верны Слову Твоему, не традициям, не личным преданиям человеческим, но истине Твоего Писания. Благослови каждого из нас быть светильником и инструментом на том месте, где Ты нас поставил в этом обществе. Благослови наш город, благослови Крым, благослови нашу местность, где мы живем, чтобы свет Твоего Евангелия, свет Твоего воскресения, свет Твоей славы и величия достиг до многих людей, которым Ты определил ко спасению. Благодарим Тебя за Павла и за его команду. Благодарим Тебя, Господи, за этих верных и преданных людей, которые полагали свои жизни и души, которые не жалели своего здоровья, времени и сил, благовествовали о Тебе. И мы знаем, Господь, что каждый из нас – это плод служения Павла, истина, которая пришла к нам в нашу местность. Благослови нас, наше поколение, чтобы через нашу церковь, современную церковь, где понимают истину и призвание Твое, могли осуществлять подобный труд до того дня, когда Ты придешь, либо до того дня, когда Ты отзовешь нас в славу Свою. Благослови предстоящие дни и недели, храни нас от всякого рода зла, храни нас, Отец, от всего того, что могло бы остановить служение и распространение благой вести. Дай нам силы и смелости и Твоей благодати. Ради Христа и во имя Спасителя нашего молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.